эксклюзив. Только у нас. Радио «Комсомольская правда».
97,2.
97,2 FM.
13 часов 10 минут, время московское. Радио «Комсомольская правда», 97,2 FM. Мы продолжаем разговор о том, что сегодня происходит в Москве. А Московская городская дума в эти минуты приступает к голосованию по кандидатуре Сергея Собянина для наделения его полномочиями мэра Москвы, ну, либо не наделения полномочиями. Посмотрим, как оно там выйдет, хотя всем уже все понятно. Сейчас большая часть экспертов, и вы, дорогие друзья, наверняка тоже интересуетесь тем, удастся ли Сергею Собянину осуществить ту самую масштабную ревизию бюрократических барьеров, о которой он сказал. Ну, а кто может лучше знать о бюрократических барьерах, которые существуют в московском правительстве, как не чиновник этого самого московского правительства, пусть и с приставкой «экс». У нас в студии бывший префект Северного округа российской столицы Олег Митваль. Олег Львович, здравствуйте.
Здравствуйте. Вместе... сразу бы к термину привязался, наверное, к сожалению, лучше всего бюрократические препоны знают не чиновники, а жители. И именно в этом основная проблема.
Да, я понимаю, для чиновников лицом к лицу лица не увидать, как
да,
в Сергее Собянине.
К сожалению, действительно, у жителей возникает проблема просто в самых неожиданных местах. И это и связано с системной проблемой, которая у нас в России называется коррупция. Просто она так и называется, системная проблема коррупции. И второе, это, конечно, часть вины в этом... та неповоротливая система управления, которая была выстроена в городе 18 лет назад, и надежда на изменения которой сейчас все возлагают.
Вместе со мной этот эфир ведет Елена Афонина. Лен, добрый день.
Да, добрый день. У меня сразу вопрос возникает. Вот скажите, пожалуйста, в Северном административном округе под вашим началом можно ли сказать, что вот эта самая бюрократическая машина была в какой-то степени порушена? Ну или хотя бы намек на это был? Потому что рассуждать о том, что мы насквозь прогнили, мы бюрократы и так далее, и кругом у нас сплошная коррупция, можно бесконечно. Какие шаги делали вы?
Я могу сказать следующее, что смотрите, в период исполнения мной моих полномочий в округе не было принято в эксплуатацию ни одного неготового дома. Вы знаете, это очень большая проблема. Это не только проблема жилых домов, в том числе социальных домов. Это проблема, в первую очередь, детских садов. И вы знаете, я столкнулся с тем, что детские сады, которые мы принимали в эксплуатацию в 7-8 годах, в 9 году уже требовали чуть ли не капитального ремонта. У нас несколько детских садиков, а именно 6. Требует сегодня капитального ремонта, при том, что они были сданы в эксплуатацию в 7-8 году. Извините, там наши детишки. Могу сказать, что больше года понадобилось на то, чтобы завершить капитальный ремонт в домах прошлого года, которые 36 домов, извините меня, но я не буду жителям рассказывать, как эти ремонты проходили и какие проблемы были у людей. И самое главное, если бы мы их приняли в прошлом году, то эти люди... уже бы не получили капитального ремонта за счет города, понимаете, да? На самом деле могу сказать, что мы пытались максимально часто общаться с жителями. Я могу сказать, что первые полгода у нас встречи с населением, при том, что в среднем по городу префект встречался с населением один раз в месяц, мы встречались раз в неделю. И, конечно, это выматывало чиновников, но, по крайней мере, можно было услышать живой голос, скажем так, поставить чиновника и жителя лицом к лицу в присутствии милиционеров, прокуроров и других.
Олег Львович, вот, кстати, поговаривают злые языки, надо полагать, что именно за то, что вы отказывались принимать дома недоделки, вас господин Ресин-то и уволил после того, как почувствовал власть.
Олег Львович сам это говорил, это его
речь. Я могу сказать, год и три месяца. Мне не стыдно ни за что, вот нет такого момента, который вы можете мне сказать, Олег Иванович, а вот здесь. Значит, ни одного объекта точного строительства, ни одного объекта там, где были протесты людей, ни одного, вы знаете, я считаю, конечно, есть вопросы ко многим вещам, которые происходили до меня, и мне, как человек, который родился в Северном округе, например, то, что происходит произошло с некоторыми садиками, скверами. Ну, вот буквально здесь недалеко, например, на площади у метро «Динамо», там в парке наваяли какой-то ресторан, там наваяли еще чего-то. И я вам хочу сказать, что, к сожалению, раньше, вы себе не представляете, каким загадочным образом городская земля упархивала в частные владения, то есть люди брали в аренду под я не знаю, ларек, потом вдруг неожиданно ларек получал право аренды, естественно, без всякого конкурса, но мы понимаем, за взятки. Потом там строилось непонятно что, без документов. Потом это все вводилось в эксплуатацию, мы понимаем, под взятки. И потом через суд люди получали свидетельство на собственность. Так, кстати, к сожалению, в городе построено очень много. И вы знаете, вот вы не зря сказали про те 2,5 недели, условно 3 недели, когда в городе был отрешен старый мэр и не назначен новый. Вы знаете, я уверен, и просто я знаю, как работает Сергей Семенович, я уверен, что Сергей Семенович в первую очередь посмотрит все, что происходило вот эти 3 недели. Потому что, я вас уверяю, сюрпризов там будет много. И очень бы хотелось, чтобы за эти сюрпризы кто-то отвечал, потому что иначе новый мэр будет отвечать за это сам.
У нас есть телефонный звонок. Мы еще не называли телефон прямого эфира, а уже слушатели наши желают принять участие
домашняя
в разговоре.
Заготовка, да.
Да. То есть, нет, не
совершенно случайно позвонил телефон.
Нет, нет, просто люди уже, не эфир, люди уже знают телефон прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда». Все это очень просто. 97-00-97-2, код Москвы, 495.
Помимо телефона у нас есть возможность, собственно, у вас, дорогие друзья, есть возможность следить за тем, что происходит в студии в режиме реального времени благодаря сети интернет. Заходите на сайт komsomolskayprawdykp.ru. Онлайн-трансляция этой передачи уже организована, уже идет, поэтому вот посмотреть на Олега Львовича и на нас немножко вы сможете.
Мы слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Кирилл из Москвы. Ну, узнал я из анонсов из ваших, конечно, вот, передачи.
Да.
Очень,
ответ хочу... Олегу Львовичу. Откуда телефонный звонок, да?
Да-да-да. И хочу поддержать Олега Львовича, потому что, я считаю, его совершенно неправильно убрали с должности.
При этом вы знаете, да, что, извините, я вас просто перебиваю. Да. Меня убрали непонятно вообще за что.
За что?
И вы знаете, я этим горжусь. Я горжусь тем, что за 6,5 лет моей госслужбы на меня нет компромата. Никто ничего мне предъявить не может. И могут только, так сказать, посмотрев мутным взглядом, сказать, что жители вышли, были недовольны. Так вот, вы знаете, что за весь период моей работы на посту префекта, так сказать, общественные мероприятия около префектуры против префекта Митвеля проводились дважды. Один раз против префекта Митвеля заявили свой голос сексуальные меньшинства, и один раз движение «Наши». Вот все.
Когда у них дом отобрали.
Которые поддержали сексуальные меньшинства.
Да, вопрос заключается в следующем. Вы знаете, и спасибо вам за поддержку. Я могу сказать, что я, с одной стороны, сначала, скажем так, когда вот это все произошло, там, естественно, все боялись. Ну, понятно, что старая команда очень боялась, что неожиданно я встречусь с Сергеем Семеновичем на посту префекта, и вы же понимаете, что за год и 3 месяца я-то ничего не делал, за что мне стыдно, но все же понимают, что я-то мог что-то и увидеть, как остальные в этот момент, так сказать, занимались своими делами. Вот. Но, с другой стороны, я из Москвы никуда уезжать не собираюсь, я люблю этот город, я люблю эту страну, никуда, другой себе судьбы не представляю, за границу, ну, наверное, у меня денег не наворовал, чтобы ехать куда-то жить. Ну, вы знаете, многие чиновники после ухода с госслужбы, получая несколько тысяч рублей зарплаты, спокойно уезжают в Нью-Йорк, покупают пентхаусы, там, я не знаю, катера, яхты. У меня, может, к радости к моей, потому что я сплю спокойно, а может, к несчастью, как другие решают. У меня такой проблемы не стоит. Вот я живу в Москве, живу и буду жить. Наверное, я и не хочу уезжать. Не потому что не могу, а просто не хочу уезжать отсюда. И буду вместе с вами, так сказать, в любой
ситуации. Олег Львович, ну в продолжение темы. Вот мы сейчас зададим вам вопрос, который обычно задают там футбольным, спортивным звездам, которые из одной команды уходят. У вас есть предложение от других клубов?
Вы знаете, дело в том, что другого футбольная звезда сегодня играла за российский клуб, завтра может поехать поиграть за марокканский, послезавтра за турецкий, Бешикташ, так сказать. А у меня ситуация намного проще. Я государственник, я люблю город, люблю страну, и у меня других вариантов работы в других городах, в других странах нет, и в любом случае буду здесь находиться. Но я хочу сказать, что я 8 лет занимаюсь преподавательской деятельностью, свободное от госслужбы время, и это, кстати, закон о государственной гражданской службе позволяет. Вот, ну, буду преподавать, а общаться люблю, может быть, какие-то мои знания помогут молодым ребятам, так сказать, в их определении жизни.
Давайте выслушаем телефонные звонки. Добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Рамазан зовут меня. Да. Я в Москве 4 года уже работаю.
Я думал, вот последнее время шел такой раскрутку Олег Митвеля, да? Я думал, он будет мэром новым московским.
Роман, спасибо за такую надежду, но, видите, так сказать, вопрос решается не в студии радиостанции «Комсомольская правда», да, и даже не в интернете. Вот, на самом деле, это была не раскрутка, я просто честно делал свою работу, объяснял свою позицию. Кстати, могу честно сказать, что в отличие от многих моих бывших коллег по правительству Москвы, у меня были моменты, когда я был не согласен с мэром Москвы, имел свою позицию. Это, извините меня, и по истории с пивными ларьками, и торговлей на остановках, и торговлей около школ пивом и сигаретами. Вы знаете, что год назад нам даже удалось почти на месяц все это закрыть, 300 таких торговых точек. Вы знаете, что я вот четвертый префект, который боролся с Ховринским рынком просроченных продуктов, и, извините, как раз первый, который его закрыл. Мне удалось убрать Блошиный рынок с путей Октябрьской железной дороги, когда гибли люди. Вы знаете, честно скажу, что много сделать удалось. Конечно, какие-то вещи еще не удалось, но я из города не уезжаю и буду делать все, чтобы, в общем-то, жизнь в городе становилась лучше.
Олег Львович, вы предложили, ну, по крайней мере, озвучили информацию о том, что если Собянин вдруг будет нуждаться в вашей помощи, то вы готовы...
Слушайте, ни в коем случае, значит, вопрос следующий. Я, чтобы не создавать никаких проблем, пришел, забрал, вот, поболел чуть-чуть, пришел, забрал свою трудовую книжку, не хочу создавать никаких проблем в общении с новым руководством города. Я считаю, что здесь в любом случае... карт-бланш на его стороне, необходимо нужна будет, ну, скажем так, любая помощь, потому что мэр Москвы будет работать, я надеюсь, во благо москвичей, да, я, естественно, ее окажу в любом виде. Не нужна будет помощь, но буду заниматься преподавательской деятельностью, общественной деятельностью, я вас уверяю, есть чем заниматься, и можно заниматься тем, чтобы делать город более удобным для проживания и не находясь на госслужбе. При этом я могу сказать, что тот опыт, который у меня есть, я в любом случае буду использовать, и использовать его, ну, в общем-то, для созидания.
97-00-97-2, код Москвы 495. Это телефон прямого эфира на радиостанции «Комсомольская правда». С нами в студии экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Львович Митвель. Нам дозвонился Борис, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый. Олег Львович, я не знаю вашу сейчас судьбу после всех этих передряг.
Да, нормальная судьба. Слушайте, я с вами вот сижу с коллегами, меня напоили чаем, дали две шоколадные конфеты. Судьба завидная.
Нет, дали больше, вы взяли две, дали больше, не надо.
Замечательно. Олег Львович, я живу в этом районе очень давно, уже почти 60 лет, в районе Сокола. Я, в общем, рад был, когда вы заступили. Но вот как-то так получается, что... Вот, например, факт такой. Здесь в районе метро Полежаевской, тут Тулики приезжала, ярмарочка. Ее убрали. Убрали, причем пошли на поводу явно. Тут азербайджанец у нас заведует магазинчиком. Он убрал палатки вначале, а сейчас и ярмарку. Ходили.
Вы имеете в виду на улице Кусинин, который?
Да, ходили детей,
я вам могу сказать.
Ходили сюда.
Нет, там, значит,
все, Борис, спасибо.
Ситуация очень простая. Прямо там, где эта ярмарка находилась, находится школа-интернат. Там, точнее, школа-детский дом. Там воспитывается около 30 воспитанников. Ребята там просто проживают. И я не уверен, что в дверях школы необходимо делать ярмарки эти. И я уверен, что вообще вот эти ярмарки выходного дня — это вещь, которая, ну, скажем, как-то связана с кризисом и так далее. Я уверен, что вот на проезжей части вот этого скопища этой торговли не будет. И было предложено, соответственно, на открытом конкурсе перейти, было предложено другое место подальше от школы. Соответственно, и туда эта ярмарка перешла, но, видимо, какие-то бизнесмены из Тулы уже собрали с торговцев деньги. И, как говорится, начали конфликтовать. Я не вижу здесь проблемы. Я уверен в своей позиции в том, что ярмарки выходного дня в дверях школы с детским домом не место. Все.
Слушаем
и
еще один вопрос.
Я могу, кстати, сказать, что при мне, префекте, ни одного нового магазинчика с документами, никаких, так сказать, деятелей культуры не появилось. Мы, извините меня, хорошо это или плохо, вот на такие, скажем так, истории, как мои предыдущие, предшествующие префекты не пошли. И я могу сказать, вы знаете, да, действительно были моменты, связанные с тем, что некоторые... Ну вот, честно вам скажу, мы закрывали рынок в Ховрино. Вот 10 лет его не могли закрыть. Так называемый, известный по всему городу, рынок просроченных продуктов. Это чужой...
Где крысы сотнями бегали. Да. Кстати, мусор-то оттуда вывезли или нет?
Конечно, вывозится. То есть в настоящее время там все чисто. Я надеюсь, что придет новый руководитель, и он это все не откроет. Ну, представьте себе, там действительно цены на просроченные продукты были дешевле, чем в магазинах. И действительно, люди, значит, но я когда пришел, вот первая моя встреча с населением в районе Западной Дегунина, и люди сказали: уберите, пожалуйста, там наши дети ходят, мы не можем на это смотреть, там непонятно, кто торгует, откуда эти люди, травимся этими продуктами. Значит, мы начали делать все, что можем по закону, только по закону, значит, прекращать договора аренды, вытеснять рынки, проводить проверки, потому что в незаконном поле мы не действуем. Вы себе не представляете, насколько там, скажем так, серьезные владельцы у всего этого были. Вот. Мы эту ситуацию дожали. Естественно, тут же вышли люди и сказали, что вы знаете, а на рынке-то просроченных продуктов молоко же просрочено на 2 месяца, оно оказывается дешевле, чем свежее.
Олег Львович, ну сразу возникает вопрос. Малоимущие вам за это спасибо сказали? Вот люди, знаете, которые питались с этого рынка.
Я могу сказать, что, конечно, была часть людей, у которых были претензии, что, извините, мясо, которое уже с мухами, оно дешевле, молоко дешевое, которое просроченное со всей Москвы туда свозили. Но я считаю, что нельзя это делать. Вы знаете, мы делали по-другому. Вы же знаете, что в округе, единственном в городе, почти 6 месяцев действовала программа, когда по ценам, которые даже не могли достичь на рынке просроченных продуктов, в магазинах, в нескольких сотнях магазинах продавались продукты производства Вимбельдан, молоко, кефир на 40% дешевле, чем в других округах. И вы знаете, да, что в конечном счете даже ФАС обвинил меня в этом страшном преступлении, преступно низких ценах на молоко. Представляете, да? То есть я фактически здесь преступником сижу. Соответственно, действительно, у нас были преступно низкие цены на молоко, на кефир преступно низкие цены, на творог, на муку, кстати, мы совершали страшное преступление. Ну и что? ФАСу удалось прекратить эту программу. Так вместо того, чтобы, помните, как у нас в свое время был анекдот, что декабристы хотели, чтобы не было, скажем так, богатых, а надо, чтобы не было бедных. Вопрос заключается в следующем. Ну и что? Надо было не уничтожать программу в Северном округе. Надо было сделать так, чтобы эта программа для пенсионеров и ветеранов действовала по всему городу. И тогда люди будут покупать свежее молоко за дешевые цены, чем ходить на этот рынок.
Давайте выслушаем Надежду, потому что у нас совсем мало времени остается до новостей. Надежда, ваш вопрос, пожалуйста.
Олег Львович, здравствуйте.
Да, здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот мне интересует застройка Химкинского водохранилища. Там вот город яхт.
Ну, вы знаете, да, что да. Город яхт был застроен лет, сколько, 5 назад, да? Я еще в прокуратуру писал, будучи в Роспроводнадзоре. И вы знаете, дальнейшая судьба этого всего, значит, предыдущие префекты ввели это здание в эксплуатацию, соответственно, в суд подали документы, и через судебное решение были получены владельцами квартиры свидетельства о собственности. Я считаю, что собственность священна. Мы ничего сделать не можем. Извините, есть решение суда. И я вам могу сказать, что ни один объект, вот такой спорный и так далее, в бытность моей работы префектом округа, я ничего не подписывал. И, кстати, горжусь этим. Потому что я уверен, что предыдущие префекты, которые до сих пор, кстати, работают в правительстве Москвы, я уверен, что не могли пойти на такие нарушения, как говорится, безвозмездно.
Ну что же, вот об этой самой возмездности и безвозмездности мы поговорим уже после выпуска новостей. О коррупции, о возможности либо невозможности победить семейственность в среде московских чиновников, разрушить эти барьеры. Вот, выслушаем бизнесменов, наверное, мы пригласим к эфиру, и они обычно откликаются. Вот средний, малый бизнес, те, на ком, по идее, должна экономика держаться. Олег Львович, мы помним, как вы нам рассказывали о том, как гранты на поддержку малого бизнеса распределялись до вас в Северном округе. И об этом мы тоже поговорим, но только после выпуска новостей. В гостях у «Комсомольской правды», напомню, бывший префект Северного округа Москвы Олег Митваль.
Эксклюзив. Только у нас. Радио «Комсомольская правда».
97,2.
97,2 FM.
13.35 в Москве. Радио «Комсомольская правда». Продолжаем разговор с бывшим префектом Северного округа российской столицы Олегом Митвалем. В студии Елена Афонина, я Антон Челышев. Но сейчас все взоры, а у телезрителей взоры, а у нас уши обращены к зданию Московской городской думы. Что ж, друзья, не получилось, увы. Не получилось.
Сенсация не получилась.
Не получилось и сенсации, и у оппозиции не получилось поставить барьер на пути Сергея Собянина к креслу мэра Москвы. Его большинством подавляющим голосов наделили полномочиями мэра. 32 за, 2 против. Арифметика простая. 35 депутатов в Мосгордуме, 1 на больничном. Единорос.
И 2 коммуниста против.
2 коммуниста против. Оставшиеся 32 единороссы, соответственно, подняли руки в нужное время или нужные кнопки нажали. Что же, с новым мэром всех, кто сейчас нас слушает, можно уже говорить, все вопросы задавать в совершенном виде. Итак, Олег Львович, перед буквально самим голосованием Сергей Собянин сказал, что не собирается разрушать костяк чиновничий, который сложился в правительстве Москвы. Небольшую ротацию проведет, молодежь подтянет, но в целом дал понять, что, во всяком случае, на первых порах люди останутся те же. Как вы думаете, можно ли, сохранив костяк, попытаться или победить вот эту коррупцию, семейственность и всякие прочие связи, которые существовали между чиновниками московскими и бизнесом, хотя бизнес в таком случае уже и бизнесом-то назвать нельзя.
Да, странным образом можно назвать. Вы знаете, у меня были тоже случаи, когда, например, приходил один из руководителей административно-технической инспекции, это та инспекция, которая проверяет, ну, скажем так, работу компании, которая занимается уборкой территории. Uh-huh. И говорю: Олег Львович, вы знаете, а вот вы сейчас всю эту семейственность выметаете в Северном округе, а вы знаете, в одном из районов там фактически уборкой и содержанием домов жена занимается. Вот прям 100% моя жена, а я вот ее контролирую от имени города. И у нас, как у контролера, как говорится, к жене вопросов никаких нету. Вы знаете, ну и я, естественно, сказал, что, как говорится, вот вы работаете и работаете, а ваша жена, наверное, в этом городе, причем под вашим контролем, работать не должна, даже в одном районе. Вы знаете, и, к сожалению, эти вещи были до меня людям просто непонятны. И человек приходил, как бы, знаете, как удивлялся, вам что, жалко? Я говорю, принципиально позиция, что вот это все семейство. Или вот я в прошлом году вымел там в двух районах фирмы, там, жен, там, глав районов и так далее. И это было нормально. И я боюсь, что в некоторых местах это до сих пор нормально, когда братья, жены, дети, как говорится, осуществляют всю эту работу. Вы знаете, я пришел, вот выяснил, что у нас есть государственное предприятие, Губфрундинское. Так вот, все контрактные отношения у директора предприятия, у папы, были с фирмой его сына. То есть вся техника фирме сына. Как говорится, вершки фирме сына, корешки бюджету. Соответственно, ну, естественно, для удобства тут же главным бухгалтером работала жена, главным инженером другой брат, понимаете, да? И вот через все это шли бюджетные десятки миллионов рублей. Десятки миллионов.
Но то Антон-то есть первую часть вопроса задает не касаемо семейственности. Просто хочется повторить, можно ли с той же самой командой сделать что-то, сдвинуться с мертвой точки, если мы говорим о той же бюрократии или семейственности?
Вы знаете, вот я просто, скажем так, знаю опыт работы Сергея Семеновича в плане того, что он человек известный, работаю и в Тюмени, и в Москве, в администрации, в Белом доме. И в тот период, когда он работал в Москве, я работал в федеральных органах исполнительной власти. И могу сказать, терзают меня смутные сомнения, что Сергей Семенович, изучив то, что там происходит,
оставит команду этот
костяк. Я не хочу никаких... Просто вот, как известно, терзают смутные сомнения. Не захочет он брать ответственность за чужих там... за чужие истории на себе. Вот он сегодня пришел, вот он сегодня начинает работу с чистого листа. И на него люди, которые живут в этом городе, возлагают надежды на изменение жизни конкретных людей к лучшему. На изменение жизни ветеранов к лучшему, инвалидов к лучшему, детей к лучшему. А вы вообще, кстати, знаете, сколько у нас проживает людей с ограниченными возможностями? То есть, в просторечии, то, что мы не очень правильно называем инвалидами. Это почти 10% населения таких людей. И, наверное, все эти люди, они смотрят с надеждой на нового руководителя и надеются, что вот те родимые пятна, которые у нас блестели на теле городских властей последние 18 лет, ну, надеюсь, Сергей Семенович смоет.
У нас есть телефонные звонки, давайте выслушаем. Ирина, вы с нами? Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, просто пользуясь случаем, по Северный округ хотел спросить. Вот этот город Яхт упомянут, он был построен на месте детской спортивной школы,
да,
специализированной.
К сожалению, да.
Уничтожено было хорошее здание специализированное. А рядом недалеко находится спортивный комплекс, водный стадион. И он в разрушенном состоянии, там какой-то...
Я могу сказать, что, значит, смотрите...
Были какие-то планы его реконструкции?
Значит, смотрите, я вам сейчас все расскажу про и то, и другую историю. Значит, и то, и другое попало в инвестпроекты правительства Москвы. Значит, и город Яхт, по городу Яхт есть решение судов. Соответственно, на все квартиры, полученные через судебные решения свидетельства о собственности. И, естественно, наверное, надо спрашивать у тех чиновников, которые незаконные, я считаю, 100% соответствующие автографы ставили на документах. Ну и по водному стадиону я могу сказать, что еще до моего прихода, где-то 5 лет назад, там был заключен инвест-контракт на строительство всего этого объекта. Там, значит, и автосалон, и элитный яхт-клуб, и под трибунами водного стадиона рестораны. Все это уже практически функционирует. К сожалению, я могу сказать, что в мою бытность префекта никто из таких вот объектов, соответствующих разрешений, инвест-контрактов не получал и не подписывал. То, что происходило здесь раньше, ну, надеюсь, этому будет дана оценка, в том числе и руководству нового города.
9700972, телефон нашего прямого эфира. В гостях у радио «Комсомольская правда» бывший префект Северного округа Москвы Олег Митваль. Вы можете не только нам звонить, но и, во-первых, писать сообщение на короткий номер 2320. В начале послания 3 буквы РКП поставить не забудьте. И, собственно, смотреть на нас тоже можете. Ну, не на нас, а на гостя нашего, на экс-префекта Олега Львовича. На сайте «Комсомольской правды» kp.ru онлайн-трансляция организовано, поэтому милости просим в интернет, если он у вас есть и работает без сбоев. Вот сейчас настал тот момент, когда мы хотим услышать тех, кто считает себя бизнесменами. Малый и средний бизнес, может быть, крупный бизнес, если есть время и желание, пожалуйста, звоните и рассказывайте, с какими препонами вы сталкивались и сталкиваетесь сейчас, пытаясь что-то получить или как-то по закону договориться с московскими властями. А наш гость попытается это дело, ну, скажем, расшифровать. Вот что стоит за теми или иными отказами, теми или иными формулировками, которыми московские власти воспользуются. Пожалуйста, бизнес, прошу, 9700972, наш телефон, код Москвы 495.
Антон, да, давай выслушаем пока Наталью. Она дозвонилась уже минут 10 назад. Давайте. Ждет своей возможности принять участие в разговоре. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, 30 голосов за, 2 против. Это, наверное, коммунисты, да? Все, прошли.
32 за, 2 против.
Ну, да.
Один болеет. Да, болеет.
Спасибо вам, что вы говорите о инвалидах. Собянин тоже на это обратил большое внимание. Подключается общественность уже.
Ну, слушайте, людей с ограниченными возможностями у нас 10%.
Да.
Это мы только в советские годы могли говорить о том, что у нас живут одни ГТОшники. А у нас живут люди разные.
Вопрос, Наталья.
Олег Львович, я на Флотской живу. Это между водным и, знаю, о котором, да, вы сейчас говорили, и речным. Вот я сегодня чуть по инерции вам не начала набирать на горячую линию. Представляете, может быть, это к тому, что вы все-таки вернетесь. Я бы вот лично, как москвичка, хотела бы, чтобы такие люди, как вы, были во власти. Вот скажите, что у нас в районе Речного, монстр вот этот отстроен, да? Там,
да,
милиция позавчера, ртуть, о которой сказали на КП, а потом замолчали. Там милиция отцепила в Сахаре ртуть. И вот тишина. Я хотела вас на эту тему, может быть, по каким-то каналам скажете, ведь это к людям, к детям попало. Это в общежитии нашел мужчина. И вот этот перекресток, который на первом этаже вот этого монстра возле Речного,
да,
возле бизнес-центра. Насколько там вот азербайджанская мафия все схватила? Скажите честно, все равно будет перетряска. А вы должны помочь в расчистке этих авгиевых конюшек. Угу.
Спасибо, Наталья. Ну, что скажете?
Спасибо, Наталья. Ну, вот это действительно история с сахаром, с ртутью. И то, что, к сожалению, действительно людям не говорят о том, что реально произошло. И это очень плохо. И я хочу сказать, что работа городских властей должна быть абсолютно открытой, тем более, ну, представляете, люди волнуются, есть угроза для детей, нет угрозы, что за сахар, какое общежитие, что за гастарбайтеры, что с этим магазином. Вы знаете, ну, я хочу сказать, что, ну, свяжусь с моими бывшими коллегами, узнаю, что там. Я могу сказать, что большинство из бывших коллег, они, в общем-то, ведут себя прилично, хотя, как вы знаете, у некоторых коллег просто сорвало голову, потому что, вы знаете, когда, помните русскую эту пословицу «от любви до ненависти один шаг»,
да,
когда ваши подчиненные, так сказать, вы себе не представляете, в какой гипертрофированной форме год и три месяца говорят, какой вы красивый, какой вы богатый.
А потом замазывают портрет.
А потом краской замазывают фотографию на стенде общественного совета, заседания которого еще не было. То есть, ну, это просто уникальная ситуация. Вот. И, ну, наверное, жители округа видят, с каким остервенением сейчас бегают какие-то дворники по округу и срывают мои фотографии. Там поставлена задача, значит, если в каком-то районе найдут фотографию на щите, то... Представляете, я работал год и три месяца, работал честно, никаких ко мне нареканий нет.
Олег Львович, но люди же не добровольно это делают. Значит, может, команда какая-то была от кого-то? Кому вы так насолили? Вот объясните мне. Ну, кто-то же должен был сказать, ребят, давайте, а тут, вперед, бегайте, срывайте.
Слушайте, вопрос. Ну, вот я пришел, да, я могу сказать, что, извините, вот у меня в префектуре висела фотография и предыдущего префекта Хардикова, и других коллег. И ну чего над фотографиями-то измываться? Ну, слушайте, вы знаете, это обычно делают слабые, подлые люди, которые в лицо ничего сказать не
так
могут.
Так это же ваши подчиненные, вы же с ними работали, это ваша команда.
Я вам объясню, это не моя команда. Я объясню, дело в том, что, например, заместителей я не мог снять. Глав районов я не мог снять. Я писал по одной истории с семейственностью руководству города 6 раз, что нельзя оставлять на работе. Вот у человека там выговор. Все. То есть там были вопросы, масса там в районе дел уголовных. Все. Отделался выговором. И работает дальше. И будет еще работать. Вы знаете, и, к сожалению, не один такой случай. Значит, префект, чтобы о нем не говорили, не может. Команда — это когда я беру людей, и я несу ответственность, как человек, который их принял на работу, за их работу. А если, извините меня, людей набрали до меня, и сказали, Олег Ильич, работайте. Я говорю, они, смотрите, они срывают документы, они это делают, они это. А мне говорят, ничего, работайте. То здесь, конечно, вопрос о команде. Вот так вот, это, наверное, это схоже, наверное, сейчас с Сергеем Семеновичем в ситуации. Но у него полномочий больше. Я надеюсь, что все-таки Сергей Семенович сделает все, чтобы каким-то образом взять, как говорится, чистящие и моющие средства и все-таки помыть эти авгиевы.
Олег Львович, вы перед тем, как идти на работу в московское правительство, не разузнавали об условиях работы, в которых вам придется находиться?
Вопрос заключается в следующем. Я хотел, во-первых, я еще раз повторю, я родился в Северном округе, в 500 метрах от префектуры, закончил 207-ю школу, ходил, занимался спортом в Тимиряйской школе по баскетболу. Вопрос. Для меня это родное место, и у меня была возможность что-то сделать для своего округа, для своей малой родины, что называется. И я пошел и этим занимался год и три месяца. И, вы знаете, я могу сказать, что вот из всей этой работы, с учетом того, что там срывают мои фотографии, заливают краской и так далее, у меня осталось самое главное уважение людей, с которыми я сейчас встречаюсь на улицах, и они мне рассказывают, что я там помог там-то, помог здесь-то. Я могу сказать, что я горжусь тем, что мы сделали. Давайте начнем с того, что, извините меня, из 37 детских садиков 9-10 года, которые запускаются в городе, 37, а всего кругов 10. У нас 6 детских садиков новых запускается в городе. Представляете, какой процент? Хотя мы 10-я часть от города. То есть я не хочу сказать, что в других округах, получается, люди не получат столько детских садиков. Извините меня, у нас 20% социального жилья в городе в этом году сдается. И благодаря нашей работе это все. Вы понимаете, да, что мы добивались. У нас выполнены планы по сносу некомфортного жилья. Все люди переселены. Я могу сказать, что если вы возьмете сентябрьский номер журнала «Максим», гламурные съемки проводятся на мусорных площадках Северного округа. Вы посмотрите. Вы знаете, я не ожидал, мне приносят мои помощники и говорят, Олег Ильич, смотрите, в журнале «Максим» вот мужскую моду показывают на мусорных площадках Северного округа, потому что там чисто, и потому что там установлены европейские системы сбора мусора, которые нигде не установлены. Правда, там ваша же комсомольская правда написала, что вот эти современные системы сбора мусора, мусорные баки являются памятником Олега Львовича, но вот потом ваша же комсомольская правда написала, что другим-то и таких памятников нет.
Давайте выслушаем звонки. Телефоны слушатели хотят с вами пообщаться. 97-00-97-2. Телефон прямого эфира на радиостанции «Комсомольская правда». Кирилл, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Хотелось, чтобы мэр вас вернул обратно. Но у меня вот такой вопрос к мэру и к вам. Вот надо создать конкурсы по всем проектам городским.
Обязательно. Обязательно.
Жители участвовали в обсуждении.
Слушайте.
А вот все люди компетентные эти конкурсы обсуждать. И мне кажется, чтобы строить дороги, надо пригласить все-таки посторонних людей, которые бы руководили, это японцев, иностранцев, вот вам совместные инвестиции.
Ну, это понятно, по поводу конкурса у меня тоже вопрос, но конкурсы-то выигрывают те, кто предложит за меньшие деньги построить большего объема, потом мы видим долгострои, которые никому не нужны.
Слушайте, я боюсь сейчас другого, да, очень большой город. У нас сейчас жесткое ограничение по конкурсным процедурам, это 94-й ФЗ, скажем так, электронные конкурсы. Вы знаете, очень важно сейчас, чтобы произошло другое. Я уверен, что будет тяжелая зима. И самое главное, что вот сейчас, с сегодняшнего дня, новый мэр приступил к работе. Самое главное, чтобы новый мэр сейчас в срочном порядке занялся вопросами инфраструктуры и привел каких-то людей, которым он доверяет. Потому что я боюсь внутреннего саботажа. Всем понятно. Большинство моих бывших коллег, они уже все понимают и уверены, что их, как говорится, выгонят. Но проблема в том, что все это происходит наживую, знаете, как операция на открытом сердце. Угу. И я боюсь, что вот этот внутренний саботаж системы в отношении нового мэра может привести к проблемам в зимний эксплуатационный период. И вот сейчас, я считаю, особая важность это то, чтобы Сергей Семенович в первую очередь занялся вопросами зимнего, скажем так, обустройства города, уборки и так далее.
То есть вы считаете, что чиновники на местах при всей своей вот такой рассредоточенности страшнее, чем мэр города, поддерживаемый самой верхней властью в стране?
Вы знаете, что такое внутренний саботаж?
Вот я хочу понять. Вот
вы знаете, я боюсь, что гадя новому мэру, фактически они будут гадить москвичам. Потому что представляете, да, что у нас сейчас будут конкурсы на уборку территории с 1 января. Понятно, что это будет, как это все будет происходить. И у меня, например, есть серьезные опасения, что кто-то попытается, знаете, как сделать так, чтобы новый мэр не выгонял, да, ну, понимаете, да, беря в заложники москвичей. То есть говорит, у нас, видимо, сейчас некому будет убирать с 1 января. А у нас это, а у нас так, а у нас то. И действительно есть такая проблема, и, к сожалению, очень многие именно на это рассчитывают, чтобы остаться в своих креслах и так далее. Вы знаете, обратите внимание, что вот я считаю, смотрите, у меня был контракт на период полномочий Лужкова. Полномочия Лужкова закончены, я пришел, забрал свою трудовую книжку, мне написали в запись трудовой книжки в связи с окончанием полномочий, я ее взял, и все, и пошел домой. Вы обратите внимание, а еще кто-нибудь так сделал? Хотя у всех контракты на период полномочий. Не слышали, нет?
Ну, у кого-то там пытались вещи вынести.
А для чего же тогда нужно было ломать эту комедию с увольнением, вот, господину Ресину, вашим увольнением?
Вы знаете, мне самому непонятно. Дело в том, что у меня кончились полномочия. Я сразу сказал, что у меня была просто температура, было давление. Вот это все пройдет. Я приду и заберу свою трудовую книжку. Ни одного там задержаться за кресло я не буду. Дело в том, что у меня четкие контрактные обязательства. У нас у каждого члена правительства Москвы в контракте написано «на период полномочий мэра». Вот у тебя контракт закончился, ты взял свои вещички и вынес из кабинета. А потом новый мэр тебя пригласит, ты пойдешь работать.
То есть, подождите, сейчас Москва у нас оказывается практически в таком состоянии анархии, что ли?
Если
все префекты, как,
нет,
как
не
вы,
только префекты,
все как Лугов, они сейчас неправомощны, что-либо решать.
Нет, они как раз правомочны, они как раз полномочны. Ну,
как, они
вы
же
не
никто,
поняли.
Они же никто, нет, у них же
поняли.
Контракт
они
закончился.
Они никто, но на них возложены обязательства. Вы смотрите, у вас контракт закончился, но да. Вот представьте себе, у вас есть, например, контракт ведущего, да?
Так.
Вот, но у вас контракт закончился, например, там вчера. Но в связи с тем, что сегодня на сегодняшнюю передачу руководство радиостанции не нашло ведущего, Оно вас просит посидеть, правильно, пока найдут нового.
Но то, что я сказала в эфире в этот день, я могу говорить все, что угодно. Мой контракт закончился. То есть я в эфире сижу и говорю, могу одно
сказать. Нет,
могу,
милочка, если вы начнете ругаться нецензурно, то вы будете отвечать, подождите.
Каким образом? У меня контракт закончился.
Не, не, вы будете отвечать в рамках административного производства. Здесь есть соответствующие законы России, которые вам никто не разрешит нарушать, при том, что у вас
все закончилось. Я почему это спрашиваю? Если сейчас за эти две недели были приняты какие-то решения, вот этими самыми уже вроде как... Как не префектами, но тем не менее.
Но не только, вы не поймите, там ведь не только
Ну
префекты.
Хорошо, не только
Подождите,
префекты.
Там министры, там директора департамента.
Замечательно.
Например, там заключен контракт на замену лампочек в уличном освещении на 404 миллиона рублей.
Заменили?
Да, представляете, да? Я так посмотрел просто на сайте tender.mos.ru. Очень смешно выглядит. 404 миллиона рублей. И написано, что тендерное снижение... составила. Как вы думаете, какую сумму?
4.
Молодца, молодца. В результате победитель выиграл 400 миллионов рублей. Как вам история? То есть, ну тут ну, просто милицию сразу вызывай, и это произошло вот за эти 3 недели.
Вот.
И вы посмотрите вот сейчас на сайте, что там происходит. То есть, я сижу и читаю, ну что такое? Пишут. Ну, то есть, мы с вами понимаем, да, что конкурсная документация была специально написана по 404. И надо было обязательно писать, ну, сделать какое-нибудь снижение, понимаете, да? В принципе, раньше... Лужков говорил о том, что минимальное снижение, ну, тоже волюнтаристски было, типа, 5, должно быть 5%, да? Mm-hmm. Ну, видимо, решили, какой-то мощный бизнесмен решил, что, как говорится, 400 нормально, понимаете, да? И написали 404, я читаю прям в итогах конкурса, что снижение составило 4 миллиона рублей, чтобы, как говорится, получить ровно 400.
А, у нас 3 минуты до конца эфира, давайте вот мы узнаем, есть ли у нас среди дозвонивших, подождите, не все,
давайте.
Есть ли бизнесмены, есть ли бизнес?
А как мы это узнаем?
Просто будем спрашивать. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло. Борис Львович, по-моему, если я не ошибаюсь.
Алло. Так, до свидания. Следующий. Здравствуйте.
Любовь дальше у нас была на телефонной связи.
Алло.
Так, нет. Еще телефонные звонки. 97-00-97-2. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, как зовут вас?
Здравствуйте. Вы бизнесмен или нет?
Я нет, но...
Тогда до свидания.
Бывший.
Ну, дай человеку сказать. Работник. Как зовут вас?
Борис Николаевич.
Так, ваш вопрос, пожалуйста.
Практически я уже получил ответ на свой вопрос, кроме одного. Олег Львович, скажите, пожалуйста, а... Что такое недоверие людей? Вот меня, например, хотя я тоже, как и вы, живу в этом
районе. Дело в том, что у нас было против меня 2 демонстрации. Одна была секс меньшинств, а другая движение наше из других регионов. Вот из-за этих 2 демонстраций, как говорится, сказали, что вроде людям я не нравлюсь. Но вот кому конкретно, секс меньшинством или молодежи из других регионов, не сказали. Поэтому мы с вами будем мучиться. Я вам хочу сказать, что вот это вот про доверие людей, это была ерунда, потому что никаких таких письменных документов ни у кого нет. И никто даже у людей не спрашивал.
А вот, кстати, по поводу спрашивать у людей. А у нас сейчас как-то вот, ну, вы теперь уже экс. У нас вообще принято у людей спрашивать.
Вот проблема, знаете, я хочу сказать, что мы, наверное, единственная префектура, кто, например, опросы какие-то проводил социологические. То есть пытаясь хоть так спрашивать, что людям нравится, что людям не нравится. И то, конечно, это же маленькая толика, это там сотни людей, а у нас живет-то, извините, почти 1 200 000.
Ну так сейчас же можно провести эти самые опросы среди тех же москвичей. Если пришел Собянин, сел в кресло мэра, что мешает сделать абсолютно то же самое? Вы доверяете своему там префекту, супрефекту, я не знаю, там,
кстати,
и так далее.
Идея хорошая, но, вы знаете... Наверное, было бы очень правильно спросить у москвичей, например, хотя бы на уровне префектуры и управ, доверяют они или нет своему префекту или главе управы. Но не знаю, насколько Сергей Семенович сможет эту работу организовать. Тем более, я понимаю, что есть люди из старой команды, которые боятся, что таким образом они вылетят, так сказать, в трубу. И наверное, этого... И, наверное, этому это может помешать.
Ну что, подвели мы итоги голосования в Московской городской думе. Сергей Собянин утвержден мэром российской столицы. Ну, а о жизни будущей и, соответственно, прошлой жизни в российской столице мы вспоминали вместе с бывшим префектом Северного округа Олегом Митвалем. Олег Львович, все-таки вы немножко вот среди членов этого московского правительства воспринимаетесь и воспринимались вот как белая ворона. Вы даже ушли как-то по-другому. Вот не остались выжидать, да, общей порки, а...
Я считаю, что у меня кончился контракт, я забрал вещи и ушел. И я считаю это честно.
Угу. Хорошо. Посмотрим. Давайте тогда мы пожелаем вам, чтобы вы получили какое-то новое назначение интересное. И еще нас своими делами и высказываниями радовали и журналистов, и народ. Спасибо большое. Елена Афонина, я Антон Челышев и Олег Львович Митвель.
Спасибо.
Эксклюзив. Только у нас. Радио «Комсомольская правда».
97,2.
97,2 FM.